Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свой эфир. Сейчас наш постоянный цикл «Что вы помнили». Я рада представить вам нашего постоянного гостя, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня начнем нашу беседу. Мы, как бы так, завершая тему предыдущей беседы, тема очень такая сложная, тема самоубийств в годы Великой Отечественной.
Это действительно тема сложная, и причем она неоднозначная. И я бы сказал, она неоднозначное толкование и подход к ней во времени, положим, в эпохе, в царский период, там, положим, в мировой практике, и в советский период, ну и как у нас сейчас к этому относятся. А тут надо сказать, забегая вперед, скажу, что отношение к самоубийствам в армии во время военного периода, в данном случае это имею в виду, оно очень неоднозначное и на сегодняшний день. Ну, положим, я могу припомнить такую деталь, как мне частенько пишут в письмах и прочее, и спрашивают: пожалуйста, узнайте, вот как и что, может быть, не в плен попал, может быть, он все-таки не мог попасть в плен, он лучше бы застрелился, вот такие вот термины и прочее. Но я вспоминаю, что мы и недавно об одном таком случае говорили, когда письмо из района области приходило женщины, потом она узнала мой телефон и часто-часто звонила, говорит, надо бы узнать, вот все-таки он не мог попасть, ну, такое, вот такого рода страх какой-то, неисчезный, неизбывный, или как там точнее сказать, непроходящий даже через десятилетия после того, что в стране поменялось и общественная формация, и поменяться должна была бы быть и идеологическая подоплека у людей в отношении к этому вот делу. Но нет, остается, потому что такого рода оскорбление, когда человек попал там в плен или что-то, оно очень-очень для многих звучит по старым временам, по советским меркам, очень оскорбительно. Вот, такое, как оскорбление принимают для семьи, для их родственников, которые, вот, положим, попали в плен. Это вообще, конечно, странно. И если так вот рассматривать, я имею, положим, соборное уложение законов России 1649 года, выпущено 1649, вот сколько лет назад, где особо-особо подчеркивалась необходимость сбора средств денежных, обложение такое было, так сказать, оброк не оброк, но вот такие для многих-многих, для того, чтобы выкупать тех, которые попали в военных там действиях или что-то в плен, в полон, как там написано было. Вот такое было отношение, так сказать, очень-очень по-религиозному правильное и по-человечески, по-гуманному-то совпадало, что необходимо как мученикам относиться к этим людям. Но вот советский период многим-многим, так сказать, все это дело перевернул в голове, от идеологов это дело исходило. Тут много и предыстории, прочее, об этом сегодня я говорить не буду, почему к этому подошла советская власть, что там, чего, как, это особая тема. Но важно подходить вот нам с точки зрения, ну, я бы перед тем, как вот говорить о конкретных примерах, хотел бы сказать, ну, точку зрения Русской Православной Церкви, и не только Русской Православной Церкви. Это, так сказать, общий подход, так сказать, божественное какое-то толкование этих вопросов. Но вот по церковным канонам самоубийц и даже подозреваемых в самоубийстве нельзя отпевать в храме, ну, это понятно. Поминать в церковной молитве за литургией и на панихидах. Самоубийц не хоронят на кладбищах около церквей. Но вот такие вещи для воцерковленных-то, конечно, понятны, что и как. Ну и мы уже не раз говорили, что самое важное, почему к этому подошла церковь, что самоубийцы – это особая категория, так сказать, церковных преступлений, религиозных преступлений, общечеловеческих преступлений самого человека против себя и против своего, так сказать, будущего. Почему? Потому что самоубийца уже не может покаяться, что он совершил вот такое кощунство. Если божественное предрасположение было, так сказать, дать ему жизнь, ему, его роду и прочее, и вдруг он сам на себя наложил руки и не может после этого никакого оправдания себе дать, там, пойти и покаяться, то вот такого рода смертный грех. Это очень правильно. Но и тут, положим, тоже важная точка зрения. Я тут коротко беру некоторыми важные такие фрагменты по этим делам. Вот в известном дореволюционном руководстве для священнослужителей Булгаков со ссылкой на постановление священного синода от 10 июля 1881 года, там указывается, что умершие от запоя, даже вот такие вещи, в армии тоже, кстати, в советский период это было, когда эти вот фронтовые 100 грамм приводили многих военнослужащих к запойным состояниям, особенно чем моложе, тем чаще это дело. Так вот, от запоя, если не доказано, что те пили с целью отравить себя алкоголем, такого рода не причисляются к самоубийцам. На основании, что ибо смерти от запоя предшествует помрачение рассудка, чего не бывает при употреблении других средств к сознательному самоубийству. Но тут есть исключения, прочее, сейчас я об этом тоже говорить не буду. То есть очень важно подходить разными подходами к тому, что и как. И, естественно, главнее всего ставилась ценность человеческой жизни и не накладывать руки на себя, если безвыходное положение на фронте. Ну, положим, окружили со всех сторон. Пока там перезаряжаешь, вот, тебя могут прихлопнуть. В общем, такие вещи очень известны в практике. И оправдательно, и, можно сказать, с пониманием современники относились к таким случаям, когда люди попадали в плен, чтобы лишнее-то не нужно жертвовать собою. Вот такие там дела. Ну, и я сделал подборку такой вот фронтовых суицидов на основе найденных по обращениям родственников о поиске данных о судьбе вот призванных на фронт, ну, в период войны, 41 по 45 год преимущественно. И вот найденные сведения, я и говорю, что обращалось немало за эти годы, сколько я занимаюсь, 21 год, вот, найденные сведения о самоубийстве воинов в период Второй мировой войны оказались нередкими, но, к сожалению, встречающимися относительно заметно. Вот на фоне случаев погибших, убитых, именно на фоне сопоставления с убитыми, тех, кого отнесли к разряду убитых. И вот в донесениях о безвозвратных потерях не всегда по погибшим дается причина смерти. И вот мной сделана попытка по случаям самоубийств уточнить побудительные мотивы, побудительные мотивы лишения жизни путем самоубийства. Факты суицида сами по себе могут быть связаны и с личными мотивами, там, семейные, любовные, значит, многие такие, какие-то другие причины. Я сейчас вот отступлюсь, такое, когда я, помню, служил в армии, пришли мы, был, по-моему, зимний период, вот, мы зашли в столовую, вот, нашей части, нашей дивизии. Я смотрю, значит, один товарищ стоит, так сказать, у где-то раздачи ближе, и смотрит в окна, не в окна, куда-то вдали, и не на людей. Вдруг вижу, что он достает бритву, я думаю, что он будет что-то резать, что ли, такое. Он себя полосанул по горлу, зажал, и многие не заметили. Я ахнул, думаю, что это такое, далеко, правда, это было. И потом хроп хлыстанул, вот упал. Что там, с чем связано, говорят, что там записка была, вот, нам-то это дело не читали, но такого рода были. Но там явно, что было не с войной связано, а связано было с чем-то семейное, такое вот расстройство было. Но на фронте много-много было причин таким. таких. Ну и вот много сделал попыточка такая по случаям самоубийств уточнить побудительные мотивы лишения жизни путем самоубийства. Факты этого суицида сами по себе могут быть связаны с личными мотивами. Тут вот и семейные, там, любовные, я уж повторяю, и с патриотическими шагами, которые сильно навязывали военнослужащим, да и не только. Понятие о самоубийстве предпочтительно в том, чтобы не сдаваться в плен, это прямо была идеология, она сильно навязывалась там, не жалея своей жизни, такие вот расхожие лозунги были. Вот. И не, чтоб нежелание попадать в плен. И есть и другие поводы. И как они отражались в документах воинских частей, вот весьма важно знать это. Ну вот я смотрю, положим, фамилия. Я говорю, тут масса их, я беру просто отдельные примеры, товарищи. Брага Иван Гаврилович, 1904 года. Вот. Он был старшим политруком. И вот что меня-то заинтересовало, я стал выбирать сведения преимущественно те, которые касались первого периода войны, самый тяжелый период, когда вот началось массовый отход наших войск, сдача больших армий, дивизий и прочее, попадали в котлы наши части от тупого, я могу сказать, руководства очень многими этими войсками, от того, что совершенно не шли навстречу многим частям и армиям. Армия – это гигантские военные подразделения. Вот. Ставка Верховного командования ни слова, ни шагу назад, ничего, и поэтому не выравнивали линию фронта, и они попадали в окружение. Положим, у одних стоят, у других, значит, ринулись назад. Значит, тут в этом отношении окружить легко. А выравнивания команды не было, и вот такого рода были многие-многие потери этим объяснялись. Вот в данном случае он застрелился, написано, 23 июня 41 года. Прямо написано слово «застрелился». Я обычно формулировки стараюсь точно приводить здесь. 23 июня, то есть это второй день начала войны. И что к чему, никак нигде пояснения нет. То же самое, положим, я посмотрел, а как еще 23 июня? Мацюк Николай Филиппович, вот, тоже, это, кстати, из Свердловской области. Из 19 однополчан, внесенных в потери полка за период с 23 июня по июль 41 года включительно, вот кроме указанных трех человек, вот, погибли или пропали без вести позднее 23 июля все, а вот только трое там были вот такого рода. Почему? Самоубийство совсем непонятно, хотя видно было, что это они в июле уже второй половины, так сказать, вторая декада, и такого, чтобы уже быть в лапах у немцев, еще не было, но вот так. И в тот же день, 23 июня, вот для меня было интересно, как вот начало-то было, что и как, было такое, что, положим, убит по неосторожности своей винтовкой. Младший сержант, мастер по вооружению. Странно вот такое дело. Тютюнник Петр. Неосторожность, значит, убит. Ну, тут понятно, причина указана, что и как. Я смотрю, положим, тоже 23 июня 41 года. Говорю, это все первое начало, буквально второй день войны. В Москве, в третьем полку войск НКВД, значит, покончил жизнь самоубийством рядовой Рабинович. Ни причины, ни имени, ни отчества не указано. Что такое, с чем? Но явно, что не с германским окружением или пленением связано. А с чем? А вот гадай, с чем? Я не случайно, уважаемые радиослушатели, я останавливаюсь на этих вопросах, с чем связано, положим, случай самоубийства. Это не просто мне так вот любопытно. Это же связано первым делом с тем, какую компенсацию или какую пенсию дадут родственникам, например, детям погибших, вот тех, кого я называю. Если там написано самоубийство, это вроде как не убит на фронте, а вроде бы сам что-то тут намудрил, не знаю чего, значит, покончил с собой. И вот тогда, когда посмотрел историю военного техника второго ранга Левина Василия, он, значит, служил в 338-м противотанковом артиллерийском полку, самоубийством закончил. Вот. В чем причина? Что такое? Вот я как раз про это и говорю. 3 июля 1941 года. До этого было несколько только случаев таких, что 26 июня отстал от части кто-то, вот если из потерь брать. 3 июля покончил с собой. Как? И вот смотрю, он, поскольку был офицером, то вышел на приказ Главного управления кадров Наркома обороны, ну, Министерства обороны по нынешнему-то толкованию, об исключении из списков. Значит, вот они исключены вот за этот короткий период. И что там интересное довольно? Офицеры, поскольку это Главного управления кадров только по офицеров касается, там в этом списке все подобранные самоубийства за короткий период, значит, на 129 человек. И что это? Откуда? Что? Как? Вот в данном случае любопытно, на мой взгляд, приоткрывает картину эту техник-интендант. Верещагин Леонид Матвеевич, 1900 года рождения. Он служил не просто так, не техник там какой-то, а военный следователь военной прокуратуры Юго-Западного фронта. Понятно, что до войны вот такие ребята, так сказать, такие специалисты военной прокуратуры очень-очень многих и офицеров, и прочее репрессировали. А тут вот такого рода. Он покончил жизнь самоубийством 16 сентября 1941 года. Ну и там, значит, причина в донесении не указана. Чего вдруг самоубийство? Какая ситуация-то? Я смотрю, документы в другом стал искать. И в донесении начальника второго отдела управления кадров Красной армии подполковника юстиции Афанасьева, там есть запись такая, 15 сентября 1941 года, в момент окружения в районе Сосиновка Перятинского района покончил жизнь самоубийством именно он, вот Верещагин. В другом документе, значит, это вот там документ хотя бы касаемо того, что это военный следователь военной прокуратуры, хоть дается какая-то развернутая характеристика. Почему? Вот написано, что при окружении. В другом документе, который, значит, про него же, читаю обращение Главной военной прокуратуры Красной армии от 23 марта уже 1945 года. Прошу ускорить в Москву, значит, это... Прошу ускорить высылку Киевскому облвоенкому выписки из приказа об исключении из списка личного состава Красной армии погибшего военного следователя Верещагина Леонида Матвеевича. Жена Верещагина, Верещагина А.К., проживает в городе Киев. И подпись там в РИО начальника второго отдела управления кадров подполковник юстиции Мартынов. В ответ из прокуратуры направлена справка, секретно, экземпляр второй, Киевскому горвоенкому от 30 мая 1945 года. Ну, тут я остановлюсь. Что такое 30 мая 1945 года? Если мы говорим, что он в 1941 году, значит, до 1945 года никаких денежных средств не поступало в семью. Пусть даже он и военный, так сказать, этот самый следователь был. Значит, секретно Киевскому. Для назначения пенсии... Семье покончившего жизнь самоубийством техника интенданта первого ранга Верещагина, ниже сего сообщаю выписку из приказа техник-интендант Верещагин Леонид Матвеевич, военный следователь военной прокуратуры Юго-Западного фронта, покончил жизнь самоубийством 15 сентября 1941 года, исключен из списков. И что тут? Или уже нет указания, по какой причине это, что окружение, что так и вот. И попадая это в органы соцзащиты, ну, в то время СОБЕС называлось, соцобеспечение, так сказать, то там считали, что неуважительная причина. Самоубийство тут, значит, надо было воевать, а он на тебе. Никто тут не дописывал, что верной воинской присяге, решив не попадать в плен, уже таких причин-то не доходило до этих вещей. И в данном случае крайне редко где-то вот такое, может, и проходило, но обычно все это застревало и выветривалось. Вот дальше я читаю тоже судьбу. Младший лейтенант Володин Михаил Федорович из Тугулыма Свердловской области, деревня Бурмакина. Вот. Он служил в 4-й пехотной польской дивизии. Ну, не удивляйтесь, потому что советская власть, ну, советское правительство в то время формировало, ну, нарком обороны, формировал несколько частей и польского плана, так сказать, из польских бывших офицеров, попавших в плен в советский период. Вот. Плененных, вернее. Дивизии командиром взвода батареи служил там. И погиб 24 сентября 1944 года. Чувствуете, это уже вторая половина, когда просто так стреляться бы ни к чему. Но вот он покончил с собой 24 сентября 1944 года. В этой же дивизии 3 ноября 1944 года покончил с собой поручик Песцов Владимир Александрович, 24-го года рождения, командир штабной батареи 6-го артполка. Он родом из Новосибирска, но и тоже связан со Свердловской областью был. Гвардии старший лейтенант Костылев Виктор Васильевич, 15-го года, член партии, ну, как и многие тут, значит, лейтенант, офицеры, как правило, члены ВКПБ. Из Новолялинского района нашей Свердловской области, поселок Лобово. Значит, служил командиром огневого взвода. Его имя есть в книге памяти Свердловской области в томе 10. Он записан не покончивших с собой, а погибшим в октябре. Это, слава богу, благородно в этом плане. Тоже положим взять младший политрук Загайнов Федор Матвеевич. Он был политрук 18-го года рождения. Руководитель, политический руководитель, ну, называлось по-ихнему роты такой-то, он родом из Верхней Салды. Вот. Покончил с собой 24 апреля 1942 года. Его имя внесено в книгу памяти Свердловской области по Верхне-Салденскому району с этой же даты, но как погибший и захороненный в селе Любино-Поле Чудовского района. Чудовского района Ленинградской области. Лейтенант Вайнер Мейер Соломонович, 12-го года, тоже вот наш уралец из Челябинской области, из Садки, замполит, командир батареи 1537-го тяжелого самоходного артполка. Тут много таких вот деталей, но я тоже считаю, что их надо говорить. Самоубийством окончил жизнь 6-го мая 43-го года. О нем же есть сведения в другом документе. Это запрос Челябинского областного военкомата от 23 июня 45-го года, уже война кончилась. Военком просит уточнить, год самоубийства. День и месяц совпадают в некоторых документах, а год в одном 43-м, в другом 44-й год. Запрос связан с тем, чтобы правильно назначить пенсии семье. И в книгу памяти Челябинской области его имя не внесено. А вот что тут, так сказать, почему уточняет 43-й или 44-й? Дело в том, что, опять-таки, самоубийство, значит, это ниже будет ставка, но еще и с какого срока? Если 43-го года, значит, тут может быть побольше за время отсутствия. А если 44-го, то до 45-го не много остается времени, то, может быть, это дело всего-то только за год. Все это дело связано с деньгами. Вот особая история, я бы хотел остановиться. На капитане юстиции Лизунове Александре Емельяновиче, военный следователь военной комендатуры 13-й гвардейского стрелкового корпуса. Значит, он покончил с собой 16 июня 43-го года. Значит, посмотрел, ну, там не указано чего и как. Еще вышел на документ второе, это обращение от начальника 5-го отдела украинского, так сказать, полковника Кудинова, к Смоленскому горвоенкому от 21 марта 1946 года. Так я обращаю внимание специально от ударения, что кончился, вот уже почти год прошел, как кончилась война. Вот. И там письмо такое. В 5-й отдел украинского главного управления кадров обратилась с письмом гражданка Ващенкова, проживающая в Смоленск, управление западных железных дорог, с просьбой сообщить о судьбе капитана Лизунова. Сообщаю, что по нашим учетным данным значится капитан Лизунов Александр Емельянович, 11 года рождения, покончил жизнь самоубийством 16 июня 43 года. Прошу вызвать гражданку Ващенкову и сообщить ей, вот такую приятную новость сообщить ей. Ну, я дальше посмотрел, да, его имя внесено в книгу памяти города Смоленска. Он там записан как капитан, погибший в бою 16 июня 43 года. Он же внесен и в книгу памяти Орловской области, потому что тут у него связано, родился там, значит, призван от другого места, значит, и там в книге тоже записано как погибший. Это, слава Богу, что такая вот ситуация говорится. Но вот в семью сообщают, что ваш папаша, ваш муж, значит, не без вести пропал, не погиб, а покончил с собой. Причины не указывают. Вот и думай, что и как. Особенно для назначения пенсии и вообще для имени офицера. Ну вот видим, таких сведений-то немало. И что хорошо, что в книгах памяти офицер все-таки записан как погибший. И без указания рода деятельности, что он военным следователем комендатуры. Но для семьи-то я говорю, что вот покончил самоубийством, есть сведения, без сведения о конкретных условиях. Это много оставляет вопросов и советских сомнений, и на сегодняшний день. Хотелось бы ближе к концу по этой вот теме пройтись. Кончали жизнь самоубийством не только мужчины. Гвардия техник, лейтенант Никифорова Анастасия Федоровна из Тульской области. Значит, член партии, все такое, служила она радиотехником в 19-й гвардейской авиационном полку 8-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия. То есть далеко посылали, так сказать, бомбардировщики они. И она покончила с собой 7 августа 44 года. В книге памяти Калужской области в томе первом она записана как погибшая, слава Богу, такой вот 7 августа 44-го. Важный момент. Я посмотрел, вот Никифорова, 44-й год, август, уже время-то такое. Может, она все-таки была чем-то отмечена, и как-то в этом плане тоже. Да, смотрю, две награды. Первая, значит, общая медаль за участие в обороне Сталинграда, то есть прошла и это дело 24 июля 43-го года за оборону Сталинграда. А вторая – это орден Красной Звезды, значит, радионочных бомбардировщиков, самолеты Ил-4, значит, она обеспечивала их, 348 самолетов вылетов, то есть вот положительная тут характеристика из наградного листа я беру, вот, представлена была 20 сентября 42 года, но сведений о том, что она получила орден этот, нету, но вот положительная такая характеристика осталась в документах. Это момент важен. С чем связано, что она покончила свою жизнь самоубийством? Тут офицерский, летный состав, может быть, где-то тут и личное завязано. Ну, вот так, так вот это самое. Тут я дальше приведу пример по нашему тоже свердловчанину, вот, но фамилию называть не буду. То есть причины разные самоубийств. И вот действительно, как тут считать? Я ее привожу только потому, чтобы показать, почему могли усомниться, что самоубийство не только при окружении в плен, там, при угрозе попадания в плен, а и другие причины. Вот младший лейтенант, командир взвода технического снабжения батальона аэродромного обслуживания, Павел Степанович, назову его имя, отчество, Вот. Он покончил с собой 28 февраля 1942 года. Вот. Ну, понятно, что на аэродроме не грозило пленение. Аэродромы, как правило, в тыловой части были, и, значит, тут такого не было. Что же там случилось и как? Значит, я порылся в этих документах, потому что было важно указать родственникам, что и как. Ну и в документе написано: покончил жизнь самоубийством на почве венерического заболевания 28 февраля 1942 года. И такое, говорю, было в годы войны. Служил начальником гаража, как говорится, вот такое. Но его в книгу памяти внесли, все-таки в том 5, записано, что умер от ран 28 августа, февраля, 28 февраля 1942 года. Вполне понятно, что просто там фраза, что покончил с собой, это еще ни о чем не говорит. Благородство там или какого-то верности тому, чтобы откликнуться на призывы «кончай с собой, но не попадай в окружение», тут по-разному можно толковать. Вот Галина Алексеевна Завальнюк. Она призвана из Каменск-Уральского, Каменск-Уральским военкоматом Свердловской области. Служила фельдшером дивизиона 503-го артполка 297-й стрелковой дивизии. Вот. Покончил с собой 23 сентября 1944 года. Но тоже полагаю, что не угроза окружения подтолкнула ее к самоубийству. Тут, уважаемые радиослушатели, есть над чем подумать, с чем это связано, как происходило, что там у нас было. Вот письмо Петрашевской пришло мне, тоже пишет: «Добрый день, уважаемый Алексей Александрович, большое спасибо вам за ваше неоценимое служение». Ну, тоже благодарим, конечно, вас, что вы такой вот добрый, Елена Клавдиевна, письмо нам направили. И пишете, беспокоитесь не о своих родственниках, а, вернее, о родственниках, тетя Орлова Нина Евдокимовна, ей сейчас 86 лет, это я письмо читаю, вот, живет в Курганской области. Ее отца Шушарина Евдокима Михайловича, уроженца села Могильное Мокрусовского района Курганской области, призвали в 1941 году. Значит, никаких больше сведений нет. Одно, говорит, вот это для нас с вами важно, радиослушатели. Говорит, одно было письмо, написанное товарищем, так как Евдоким Михайлович был неграмотный. Вот, других писем не было, и это, которое пришло, так и не сохранилось. И вообще никаких этих данных нет. Значит, она сама искала, где и что, но толком не нашла. Я тоже посмотрел, особо данных каких-то прямых таких вот нету. Просто без вести пропало и все. Но поскольку нашел я такую вот данные интересные, ну, во-первых, по нему написано: Шушарин Евдоким Михайлович 1900 года, значит, из Мокроусовского района Курганской области, все такое, 23 сентября 1941 года был призван и пропал без вести. В донесении, значит, из части, что это декабрь 1941 года, ну, Москва, как всегда, прибавляла сколько-то там месяцев, и он числится дальше пропавшим без вести 3 марта 1942 года. Важно другое, нету никаких данных. Я решил и посмотреть и так, и это, и прочее, вот натолкнулся, может быть, и это нельзя исключать. В одном документе, а именно в госпитале 319 медсанбат, 319, значит, в книге погребения есть указано такое вот: поступил неизвестный, то ли Мушарин, то ли Шушарин, написано такое. И когда малограмотный и ранен, видимо, уже говорить-то толком не мог, потому что других данных там нету. Но вот написано «Шушарин» или «Мушарин». Это погибший 13 июля 1943 года. Где? В Курской области. Это Курская битва. В Кривцовском районе. Хутор «Рынок», так называемый, вот там захоронен. Вот на Курской вот этой битве. Я не исключаю, что это может быть он. Письмо пришло из Екатеринбурга, значит, улица Современников, там Новоселова Валентина Александровна. Вот она пишет: «Узнать бы, где воевал мой отец и чем он там отмечен и прочее. Из Верхесецкого райинкомата он был призван. Клопов Александр Иванович, с 1920 года рождения, 22 августа. Вот. Он вернулся в 1946 году, умер в 1991 году. Проживал в Свердловске, улице Егора Сазонова. Вот. Но нет, говорит, никаких документов, что там и как. Ну, первым делом я сообщаю, что у него есть награда у вашего отца Клопова Александра Ивановича. Он награжден юбилейным орденом Отечественной войны второй степени. Значит, дата от, это 6 апреля 1985 года к 40-летию окончания войны. Вот это есть данные. Ну, а что важно, в письме мы неоднократно, Полина Борисовна, просим, чтобы люди немножко писали, как сложилась война, там, военные годы, послевоенные. Вот тут как раз деталь, фрагмент я бы прочитал. Остались, говорит, мы вместе с мамой. Она работала на дровяном складе по улице Калмогорова, экспедитором, для того, чтобы было получать побольше хлеба в годы войны. Она там постаралась и дала нам, детям, и нам с бабушкой работу. Мы жили в своем доме, нам привозили целые машины в мешках овечью шерсть, мы ее чистили от верблюжьих колючек и теребили ее, до сих пор помню запах шерсти и жир на руках от этой шерсти. Другие люди шерсть пряли, вязали носки, отправляли солдатам на фронт. Мне тогда было 6, там, 7, 8 лет, как раз годы войны. Сестре младшей еще меньше. Вот он отмечен важным орденом, юбилейным орденом Отечественной войны. Вот такое последнее письмо.
Да, давайте сейчас адрес назовем, буквально несколько уже секунд у нас.
Я всякий раз забываю вклинить где-то в середине, чтобы люди брали ручку, бумагу, чтобы могли записать. Запишите, пожалуйста, адрес наш. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41. Фамилия моя Зыков. Зыков Алексей Александрович. Ждем ваших откликов и ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. В студии у нас был сегодня почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков и наш цикл «Что вы помните?» через 2 недели снова в эфире. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в напа. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напа. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.